на Латвийском радио 4.
Привет, друзья! У микрофона Елена Вихрова. Готовы к приключениям? Сегодня у нас в гостях путешественница, которая за 2 недели успела погрузиться в сердце дикой Африки. Намибия, Ботсвана, Замбия и Зимбабве. Она расскажет о каждом из этих уголков. О пустыне, которая оживает на рассвете. О реках, где бродят слоны. О грохочущих водопадах, от которых захватывает дух. Какие секреты таит Южная Африка и что стоит включить в свой список путешествий. Поехали!
Один из главных африканских принципов – это акуна матата. Мы ни о чем не беспокоимся, не тревожимся. И если оно не случится сегодня, может быть, завтра, послезавтра, в конце концов, через месяц, а ты стоишь с этим чемоданом посреди нигде, в пустыне, и думаешь: «Отлично, а что же делать мне сегодня?» Мясо есть все, разных видов, сушеное, соленое, копченое, в таком виде, в сяком. Хочешь жирафа, хочешь куду, хочешь спрингбок, хочешь там крокодил, пожалуйста, все варианты есть. Есть ощущение, что ты попал на 200 лет тому обратно, и ты узнаешь об этом укладе, и смотришь на этих людей, у которых, например, специально в 9-10 лет выбивают передний зуб, чтобы они лучше произносили какие-то звуки. Ты не можешь понять, этот ребенок жив вообще или нет. Ему года 3, по нему ползают мухи, он абсолютно гол. И вот он лежит на этом мешке, и ты такой: о боже, что? А потом смотришь, ребрышки шевелятся, и ты думаешь: ну, наверное, я куплю все ваши браслеты. Это похоже на театр. Абсолютная тишина, поют цикады, мириады звезд, которые рассыпаны на небе, и приходят там слоны. Ты едешь, и написано «река». Ну, река такая-то, а ты говоришь: а где река-то? Он говорит: так вот же очевидно. Ну, то есть там вот, знаете, камни, камни, камни. И ты говоришь: ну, так а воды-то нет. Он говорит: слушай, ну, ты еще и воду хочешь. Туда приходит каждую субботу поезд в 12 часов дня, который никуда не идет. Стоит на этом мосту над огромным обрывом. И люди просто завтракают.
А зачем ехать в Ботсвану?
Смотреть бегемотов.
«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.
Психолог Анна Кашина любит выбирать для своих путешествий далекие экзотические страны. После исследования Южной Америки она решила отправиться в Африку. Намибия, Ботсвана, Замбия, Зимбабве. Таков был маршрут, который мы прямо сейчас воспроизведем вместе с только что вернувшейся из поездки, еще загорелой под южным солнцем, гостьей нашей программы. Начнем с Намибии.
А почему Африка?
Я люблю этот континент, и мне очень нравится. Я 10 лет подряд ездила на Маврикий, и фактически там был такой билборд, который гласил: «You call it Africa, we call it home». Да? И это такое, ну, ощущение, что там по-настоящему, вот там настоящая жизнь, которая похожа на передачу «Моя планета», «В мире животных». Там это все еще настоящее, первозданное. Протяни руку, и вот оно все. Да? То есть там все животные не в клетках. Весь мир, он такой очень разнообразный, и люди, нетронутые цивилизации, они немножечко другие.
По маршруту я предлагаю пройтись. Первая была Намибия, да?
Да.
Какое впечатление произвела Намибия?
Удивительно, как много места, как мало людей. То есть все те же 2 миллиона рассыпаны на площади в 10 раз больше, и ты едешь по дороге, и ты можешь ехать 2 часа и не встретить никого, ни жилья, ни людей, ничего. А потом остановиться где-нибудь, допустим, и там, знаете, как в Mad Max, такой безумный Макс, постапокалиптическая совершенно картинка, какие-то лотки, на них лежат камни, и кастрюлька, на которой написано «Put money here». Да? Ну, то есть ты там можешь обменять деньги на полудрагоценные камни. Сколько это стоит? Непонятно. Но сколько ты посчитаешь нужным? И вот ты с этими минералами, куда ты идешь, потом думаешь: зачем? Зачем мне эти минералы? Ну, просто когда лежит такой кусок малахита, да, и ты думаешь: ну, надо брать. А потом ты думаешь, а зачем, да? Ну, то есть, к чему мне это? Ну, вот это совершенно что-то нереально. И знаете, вот эти все эти лотки для привлечения внимания, они, видимо, делают какие-то безумные скульптуры из каких-то бутылок, палок, камней. И ты это все смотришь, и никого, понимаете, на 100 миль окрест. И ты потом еще едешь 2 часа, и опять никого. То есть, кто эти люди, кто это делает, где они прячутся, непонятно, потому что земля видна до горизонта, и ничего там не видно. И это, конечно, удивительно. Ну, просто вот это меня поразило, наверное, больше всего. Вот эти бесконечные пространства, жара. Или точно так же ты едешь по какой-то пустыне, значит, спускается дорога, а там 200 метров брусчатки. Вдруг. И я спрашиваю гида: боже, откуда? Ну, то есть посреди пустыни брусчатка. Он говорит: а это молдаване построили. Я говорю: в смысле? Он говорит: да государство организовало тендер, потому что на этой горе там такой зыбучий немножко песок, и на него нельзя забраться. И вот надо вот этот подъем было как-то или асфальтировать, или еще что-то. И они решили, что брусчатка будет дешевле, ну, конкретно в этом месте. И вот ребята выиграли тендер, сложили эту брусчатку, и поскольку, ну, во-первых, ну, другие климатические условия, или, я не знаю, это очень маленький заказ, но все-таки 200 метров дороги – это не супербольшой заказ, сделано было так себе. И теперь, когда они шутят между собой, они говорят: ну да, дорога молдаван. В общем, примерно такого же качества. То есть для них это мерило некачественной работы. Uh-huh. Ну, то есть какие-то такие штуки вдруг внезапно возникающие, это, конечно, удивительно. Самое удивительное там, это, конечно, люди. Это вот эти первобытные племена, и у них практически, ну, в каждом регионе есть такие потёмкинские деревни, такие, которые специально показывают туристам. И люди, которые там работают аборигенами, да, они приходят, видимо, переодеваются, а есть такие, которые в этом живут. Это, наверное, более такое жалкое зрелище, потому что есть ощущение, что ты попал на 200 лет тому обратно, и ты узнаешь об этом укладе, и смотришь на этих людей, у которых, например, специально в 9-10 лет выбивают передний зуб, чтобы они лучше произносили какие-то звуки. Ну, то есть там какой-то есть, я не знаю, что это за звуки такие, которые нельзя прищелкнуть. У них щелкающий язык такой, который нельзя щелкнуть со всеми зубами. И это, конечно, просто поражает, что люди в этом живут. Или там мы подходим к каким-то местам, где они пытаются на тебя надеть все браслетики на свете, и чтобы ты у них хоть что-нибудь купил. И вот там лежит на мешок внизу, знаете, как для картошки такой плетеный. И ты не можешь понять, этот ребенок жив вообще или нет. Ему года 3, по нему ползают мухи, он абсолютно гол. И вот он лежит на этом мешке, и ты такой: о боже, что? А потом смотришь, ребрышки шевелятся, и ты думаешь: ну, наверное, я куплю все ваши браслеты и принесу вам воду. И ты приносишь воду, там 3 бутылки по 5 литров, и они тебе там целуют руки, потому что это для них действительно большая ценность. Вот это не укладывается в моей голове, что вот, ну, прямо здесь, сейчас все это может быть. И при этом, например, количество врачей в их стране, людей, которые получили образование, больше, чем рабочих мест. Нам рассказывали местные, которые там жили в одном из городов, там тоже гиды, и вот мы спрашивали об их детях, и они говорят: да, у меня вот дочка пошла учиться на врача, и сейчас мы ищем, где бы нам устроиться, потому что проблемы с трудоустройством. Людей с высшим образованием очень много. Это так удивительно. И это все в одной стране. Вот эти дети, которые спят на улице голыми, да, и вот эти вот врачи, которых некуда девать, да, удивительная красота и блестящая организация заповедников, насколько они действительно тонко подходят к вот сохранению вот этой экологической, ну, такого экологического разнообразия, да, они прям действительно в очень многих местах очень здорово организованы. Например, Тоши – это такой большой национальный парк, где, наверное, можно встретить всех африканских животных – слоны, жирафы, носороги. И ты, ну, живешь внутри этого парка, и вечером все отправляются на водопой. Потому что для людей организованный такой амфитеатр. Ты сидишь там, пьешь чай, а на освещенную площадку, где они закачивают воду, приходят животные. Это похоже на театр. Абсолютная тишина, поют цикады, мириады звезд, которые рассыпаны на небе, и приходят там слоны. И они между собой что-то там переговариваются, там проявляют нежность. И это все вообще удивительно, потому что это вот рукой подать, и прямо перед тобой, потом они уходят, через какое-то время приходят следующие животные, потому что они все время, ну, как бы ждут. Там, где большие какие-то животные, они приходят другие. И это очень интересно.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
По Южной Африке путешествуем сегодня в современной Одиссее вместе с психологом Анной Кашиной. Исследовали Намибию, а далее отправимся в Ботсвану. Это страна, известная своей удивительной природой и устойчивым подходом к охране окружающей среды. Более 40% территории страны занимает сеть природных парков и заповедников, что делает ее идеальным местом для любителей дикой природы. Здесь находится знаменитая дельта Окаванга, уникальный внутренний дельтовый комплекс, занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Отправимся исследовать эту страну.
Ботсвану. Да, Ботсвана чем хороша? Она более зеленая, там больше дождей и рек, и в Ботсване есть бегемоты, которых практически нету в Намибии, ну, наверное, в каких-то определенных местах только, да, потому что основная часть, она такая более пустынная, и, ну, например, ты едешь, и написано «река», ну, река такая-то, а ты говоришь, а где река-то? Он говорит, так вот же очевидно, ну, то есть там вот, знаете, камни, 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 и ты говоришь, ну, так а воды-то нет, он говорит, слушай, ну, ты еще и воду хочешь, это же просто река, то есть как, в смысле, как река без воды? Но когда там заливают водой, вот там появляется жизнь, а так она протекает где-то под землей, и поэтому река, как правило, это такой, ну, пояс, где иногда встречаются деревья и много камней. Вот это река. Поэтому бегемотов там нет, а в Ботсване есть. Там река – это река. И там есть большая река Каванга, на которой она тоже в виде национального заповедника сделана, ну, ее определенный участок, где ты можешь там в определенных местах прям очень близко подходить, подъезжать к этим животным, видеть их. Это, конечно, просто удивительно.
А какая страна более благополучная, Ботсвана или Намибия?
Намибия, конечно, потому что там добывают ценные металлы, уран. И там больше людей, которые, ну, так обеспечены, да, Ботсвана в этом плане гораздо меньше. А про Зимбабве с Замбией вообще, ну, тут и говорить-то нечего. Просто не потому, что ресурсов мало, а потому что, во-первых, меньше площадь и очень неумное управление. Но если мы посмотрим так про их политическую и геополитические какие-то там внутренние терки, то это такой пример, как при всем возможном благополучии люди своими собственными руками умудряются развалить все. У меня в кошельке еще долгое время были купюры по 50 миллиардов, 100 миллиардов. Я подарила всем своим детям, теперь они миллиардеры. Я говорю, наконец-то мама сделала вас богатыми людьми. Это было очень забавно. Сейчас это уже такой исторический казус, но люди, например, становясь в очередь за пиццей, видели табло, и пока ты стоишь в очереди, цена меняется. Ты не знаешь, за сколько ты купишь эту пиццу, потому что инфляция была такой быстрой, что люди, ну, просто фиксировали сделку, например, на 40 минут. У тебя есть 40 минут, чтобы подумать, будешь ты это делать или нет, потому что через 40 минут цена изменится. И теперь они перешли, в принципе, все внутри на доллар, на американский, потому что, ну, иначе невозможно остановить этот процесс. И каждый раз, когда они что-то подобное делают, это каждый раз очень быстро все это возникает, и, ну, видно, как это не работает. Очень много какой-то коррупции, которой у нас уже не встретишь давно. Все всем дают. Видно, как гид там ловко здесь, пятерочку, тут десяточку. Мы проходим через границу. Ну, то есть, и ты думаешь, боже, это же, ну, как? А вот все работает, ну, вот таким образом. Поэтому, ну да, Намибия самая цивилизованная в этом плане страна.
А зачем ехать в Ботсвану?
Смотреть бегемотов. Смотреть, наверное... Ну, там немножечко другой коленкор, и опять это еще один такой способ добраться до Зимбабве и Замбии. И там есть на границе заповедник Чоби, и он очень хорош, потому что, во-первых, там очень много слонов. Ну, вот они такие... выходят там к реке, очень богатая такая флора и фауна, и мы добирались до водопада Виктории, нам очень хотелось добраться до туда, и это лучший способ, ну, просто каждый шаг нас вел туда, и просто по пути мы видели какие-то уникальные там вещи, первые наскальные живопись, которая там открыта была, там, не знаю, какие-то уникальные там метеорит, самый большой в мире метеорит Хоба, который известен во всем мире. Ну, то есть больше ничего еще не нашли. Да? Там какие-то месторождения чего-то, там, каких-нибудь там вот этих полудрагоценных камней, там, берег скелетов, да. Ну, то есть мы каждый наш пункт, он просто вроде как вел нас с одного пункта, куда мы приземлились, это с аэропорта Вингук, мы до водопада Виктория. Но заодно мы так немножко прогулялись по странам, да. И поскольку там такой перекресток четырех стран, было бы странно не заехать в каждую. Угу. Поэтому, если ехать в Ботсвану, я думаю, прежде всего, за животными и за отдыхом глаз от пустыни. Да, там все такое зелененькое, все красивенькое. Очень приятно.
А Зимбабве?
Зимбабве, я вот говорю, Зимбабве и Замбия, как раз у них на перекрестке вот этот вот водопад, совершенно чудесный абсолютно, очень ярко все, немножко другие украшения, другие краски, другие ткани, да, и если покупать где-то вот текстиль, то там. Ну, вот что-то такое прям совсем африканское. Так, чтобы потом можно было что-то такое одеть. Вообще совершенно сумасшедшие вот эти, вот знаете, плетеные из бисера какие-то чудесные вещи. Ожерелья такие, знаете, так, чтобы свисало примерно до пояса. Вот это вот все плетеная красота такая. И какие-то ткани тоже такие совершенно безумных расцветок. Здесь такого не увидишь и не встретишь. И очень красивые скатерти, и всякие вещи. Не знаю, можно купить шкуру зебры за 500 евро и положить ее себе, если как бы это приемлемо для кого-то. Ну, то есть какие-то такие штуковины, не знаю, клык пумбы вот этого чудесного совершенно бородавочника. Ну, то есть какие-то такие штуки, которые у них как бы в норме, а у нас какая-то такая совершеннейшая экзотика. У меня есть дома 3 шкатулки с путешествиями, и я иногда привожу какие-то такие аутентичные вещи, которые помогают потом вспоминать, где ты был. И очень здорово иногда с детьми раскладываешь. Ой, а это откуда? А это что такое? Ты вместе с этим расскажешь какую-то историю. Оттуда, например, из Намибии привезла окаменевшее дерево. Ну, то есть он прям реально выглядит как такой брусок, больше похоже, наверное, на кусочки кирпича, но видно вот эту всю древесную структуру, просто это уже камень. И когда-то, когда там было море, да, принесло вот это вот эти бревна, и они там просто так много и долго хранились, что превратились в камень. И там же растет самое удивительное растение. Это такое дерево, в котором нету ствола. Такой маленький короткий пенек с такими длинными-длинными листьями. Но это дерево, тем не менее. Есть ствол, все растет. Просто он странный такой. И он совершенно чудесно цветет. Там есть мужское дерево и женское дерево. Вот. И это дерево живет где-то около 1000-1500 лет. То есть, возможно, конкретно то, что ты видишь, видела землю еще до того, как здесь конкретно в этом месте были люди. Ну, вот такое ощущение, что ты вот к чему-то, вот я говорю, первозданному источнику истории прикасаешься. И ты так, вау, как здорово.
А Замбия чем запомнилась?
Ну, мне запомнилось то, что это перекресток, который соединяется с железнодорожным мостом, значит, Зимбабве и Замбия. И помимо того, что там с тарзанки прыгают люди, туда приходит каждую субботу поезд в 12 часов дня, который никуда не идет. Стоит на этом мосту над огромным обрывом, и люди просто завтракают. Вот такой вот поезд, который никуда не идет.
Это что-то туристическое?
Ну, вот, это и туристическое, и там местные ребята, которые тоже приезжают, и они, видимо, там справляют какие-то выпускные, свадьбы, да, то есть для них это вот такое, они все наряжаются очень красиво. И вот они сидят в этом поезде посреди нигде, который никуда не идет. Он гудит периодически там, ну, вот так вот. Это, наверное, меня удивило.
То есть он стоит, они приезжают все.
Ну, он там ходит из станции, фактически да. Туда просто доезжает. То есть как будто бы по депо он там проезжает, но дальше ничего не происходит. Нету рельсов. Просто вот это вот поезд. Это меня удивило. Вот такая абсолютно непрактическая какая-то вещь. Сам мост очень красивый, похож на Эйфелеву башню, да? Как будто бы ее разобрали и построили вот этот вот мостик. Такая ажурная структура. Вот. Не представляю себе, как это было построено, потому что глубина этого ущелья, она около там километра, то есть 900 метров, это очень высоко. и эти массивные конструкции, да, то есть они над этим просто висят, и похоже на эльфийский город Ривенделл, да, вот, в общем, там куча каких-то водопадов, здесь вот это вот ущелье, и поезд, который никуда не идет.
Люди отличаются в этих четырех странах?
Поскольку у них все страны, они такие немножечко условные. Почему? Потому что вообще-то там живут племена. И эти племена сильно отличаются друг от друга. И иногда бывает, когда, ну, например, наш гид там разговаривал с какими-то людьми, он не спрашивает, может спросить, из какой вы страны, но чаще он спрашивает, какое племя. Вы химбу? Ну, то есть... И тогда они говорят, да, я из вот этих вот там, из таких-то. И тогда ты понимаешь, что это за культура. Потому что зачастую там, например, Ботсвана и Зимбабве были поделены по реке по соглашению двух третьих стран. А на самом деле это то место, где живет определенный народ. И они все так и ходят, вот как у нас Валка-Валга, да, это все равно один город, или там, я не знаю, в Эстонии Нарва, да, Ивангород, это один город, и это одни люди на самом деле. Но условная граница, она проведена, а племя продолжает жить своей жизнью. То есть по-прежнему у них там играют свадьбы где-то там в промежутке. И очень интересно, например, было одно из мест, где заасфальтирована дорога, и пока еще не открыто движение, и люди гуляют как по променаду по этой заасфальтированной дороге, интернета там нету, электричество добывается с трудом, и они прогуливаются. Тут танцует молодежь, снимает какие-то рилсы, видимо, которые потом они куда-то дойдут, наверное, до какой-то будки, где есть это электричество. Там вот как это молодежь такая нарядная, а вот они идут, эти девчонки прям видно, и парни такие сидят и смотрят на них. Это какой-то вообще сюрреализм. И вот эта вот дорога, знаете, 1,5 километра, как их там проложили, и вот все туда-сюда. Да? Ну, такая тоже вот посреди нигде, но это местная достопримечательность. Все остальное – это просто какая-то деревня, где везде слева и справа по обочинам расположены такие домики ниф-ниф, нуф-нуф и наф-нафа. Одни из них построены из соломы и глины, другие из каких-то палок, и для богатых такие сарайчики из кирпича. Но все они таким полукругом стоят, а сверху соломенные крыши. И вот это вот все, и посередине это асфальтная дорога, где можно нарядиться и показать, что у меня есть платье.
Что-нибудь такое экзотическое вы делали? Не знаю, в джунгли ходили, куда-нибудь на вулкан каком-нибудь забирались или что-нибудь такое?
На водопаде. Там водопад Виктория был, и я не тот человек, который любит высоту. И когда я посмотрела, что там есть купель дьявола, я говорю, о нет, сюда я точно не пойду. Ну, то есть это безумие, зачем нужен этот риск и все остальное. Но пошла вся группа. И я подумала, ну, глупо быть на водопаде Виктории и не побывать, в общем... в этом месте. Я думаю, ну ладно, я посмотрю. И если что, я же всегда могу отказаться. Но там не было на самом деле течения, еще что-то вот. Но твоя внутренняя вот эта вот маленькая пугливая девочка, конечно, в тебе трепещет и говорит, не ходи туда, не надо. Очень теплая вода, очень красиво, безумно все здорово организовано. Правда, там ребята, которые знают свою работу, там прямо три комплекта гидов, которые каждый отвечает за определенный участок, и чтобы все было четко и хорошо, и здорово. И когда я видела, как человек в тапочках стоит на этом краю полуторакилометрового водопада, и вот там вот, типа там, а теперь вот так, у меня же прям... Настя, вот я не могу, мне страшно. Я говорю, а как вы? Он говорит, ну у меня 5 групп в день, 16 человек, 2 лодки. Я это делаю вот всю свою жизнь. Но выглядит это все равно очень страшно.
Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
По Южной Африке путешествуем сегодня в современной Одиссее. Исследовали 4 страны. И если вы вдохновились, далее поговорим о том, как планировать такие путешествия, на что обращать внимание, что брать с собой. Анна Кашина поделится полезными советами и лайфхаками, которые сделают далекое путешествие комфортным и приятным.
Такие путешествия спонтанными случаются достаточно так сумбурно и плохо. Это не те страны, в которые стоило бы ехать спонтанно. да, если там выпить кофе в Цюрихе можно просто потому, что сегодня такой билет, там с нулевой стоимостью только за налоги, то если ты едешь куда-то в Южную Америку или в Африку или куда-то во Вьетнам, надо бы, наверное, поготовиться к этому процессу. Часто это связано с прививками или это связано с тем, что ты должен хорошо продумать маршрут и вещи, которые ты должен взять с собой, ну и билеты. Иногда для того, чтобы соединить какие-то рейсы во внутренних перелетах, это нужно как пазл поскладывать, посмотреть, где сколько, так, чтобы точно успел, потому что один из главных африканских принципов – это акуна матата. Мы ни о чем не беспокоимся, не тревожимся. И если оно не случится сегодня, может быть, завтра, послезавтра, в конце концов, через месяц, а ты стоишь с этим чемоданом посреди нигде, в пустыне, и думаешь, отлично, а что же делать мне сегодня? Поэтому, конечно, к этому надо готовиться. Я готовилась к этому с мая. Мои билеты были куплены в мае. И уже потом тогда, в общем-то, постепенно я там складывала свой чемодан, хорошо продумывала, что там должно быть, для того, чтобы не взять слишком много, и была возможность остаток чемодана запаковать Африкой.
Мне интересно, как проходила подготовка. Вы говорите, что активно продумывали, что должно быть в чемодане, прививки, какие сделать, перелеты. Как это все? На что обращали внимание?
Но тут важнее выбрать, наверное, правильный сезон, потому что вот в тот сезон, как раз, когда мы едем сейчас, у них, ну, как бы так уже зима, в общем-то, наступает, и в этот момент там только-только начинаются дожди. И это самый лучший сезон, когда пустыня начинает расцветать, но еще не появились насекомые. То есть прививок не надо делать, надо знать, когда ехать. Да? И было важно, ну, как бы выбрать и время. И у нас был очень хороший гид. Это был парень, который переехал туда, русскоязычный, который переехал в ЮАР 30 лет тому назад. И он всех знает. Вот буквально он там со всеми здоровается, все его знают, у него там свои места, он яростно торгуется, помогая тебе там договориться о цене, потому что они ужасно любят эту всю торговлю, не меньше, чем на Востоке. Но, наверное, очень важно, чтобы был кто-то рядом, кто может тебе помочь договариваться. Потому что некоторые вещи просто невозможны, если у тебя нет кого-то местного. У них мы, белые люди, называемся музумба. И к ним особое отношение, то есть это как кошелек на ножках. Ну, то есть, поскольку у них такой достаточно низкий уровень жизни, они воспринимают вот этих людей как, ну, типа, вот, приехал дождь с деньгами. Чего там, в общем-то, стесняться? Несите все. И они такие, ну, очень, ну, так прямо завышают цену там, могут в 100 раз.
Да? Но говорят на английском?
Все говорят на английском. Mm-hmm. Несмотря на то, что мы начали, наша стартовая позиция была с Намибии, и это немецкая колония, и достаточно странно, ты приезжаешь в Африку, идут эти прекрасные женщины в ярких одеждах, а там, ну, не знаю, Карлштрассе, например. И ты такой, в смысле?
Диссонанс,
да. Но вот несмотря на это, у них у всех в базе есть английский язык, плюс еще один из местных обязательно. Там много наречий, много народов. Дамара, Химбу, они бушмены, они все говорят очень по-разному. Их диалекты очень разные, они друг друга не понимают. И поэтому для них, для самих английский – это общая платформа. И школа у них англоязычная, и обучение тоже англоязычное.
Еще про подготовку. Про чемодан меня заинтересовало.
Ага, про чемодан. Ну, смотрите. В моем чемодане есть неожиданные вещи. Ну, как мне кажется, неожиданные вещи. Например, когда я еду в Африку, я всегда беру шерстяные носки. Это кажется странным, да. Но на самом деле, когда ты накупаешься, это то, что тебя спасает. И иногда бывает, что вечером или где-то на побережье океана действительно холодно. Несмотря на то, что очень солнце яркое, можно сгореть. Очень прохладно. Ни разу не пожалела, что у меня есть теплые носки. И это обязательная вещь. Есть такая, например, ну не знаю, подвеска для ног в самолете, да, которая, она стоит какие-то копейки, на разных платформах продаются. Как бы вообще она не стоит ничего, но она прям скрашивает ночь. ночь и вот эти вот длинные перелеты, и дает это ощущение комфорта, что тебе удобно, хорошо. Есть отдельная сумочка для того, чтобы носить с собой воду на боку, да. То есть это отдельное что-то, потому что ты все время, это бесконечное движение, если у тебя рюкзак, это очень неудобно, крайне. Поэтому вот эта вот сумочка, я ее когда-то купила в Гватемале, они все там ходят с этой водой, потому что там действительно приходится очень много пить. Нет источников воды, люди ее все время носят с собой. И вот я запомнила, и теперь она у меня там всегда есть. Да, там, ну, например, здорово носить с собой веревку.
Веревку?
Да. Зачем? Потому что не во всех местах есть где повесить одежду. И это бывает большая проблема, потому что когда жарко, твоя одежда, ну, тебе ее негде там застирать, потому что воды нету. И ты ее бы хотел развесить. А где? У тебя есть кровать, стул там, допустим, один, но это не спасает. И поэтому вот просто веревка в моточке, это вот прям отличная штуковина. И в специальных туристических магазинах есть такая, которая еще с крючочками такими. Mm. Она такая немножечко резиновая, ты ее можешь натянуть на любое расстояние, и это прямо спасает. То есть у меня есть такие свои какие-то лайфхаки, наверное, да, такие маленькие хитрости жизненные, которые делают это все гораздо более комфортным. Поэтому вот в чемодане есть там теплые носки, есть маленькая колонка, которая там ты чистишь зубы, музыка красивая, она с тобой вот это все путешествует. 2 недели она держит, если ты там только какую-то часть там можно с утра заниматься, делать зарядку или йогу под этой музыкой. Это тоже такая маленькая, приятная, но важная вещь. Пауэрбанки, которые должны быть обязательно, потому что, ну, во-первых, Африка – это такая страна, где с интернетом бывает очень сложно, а иногда и с электричеством. И для того, чтобы не остаться без возможности сделать хотя бы одну фотографию, пауэрбанк должен быть. Вот такая, ну, какой-то там набор какой-то минимальный. Конечно, там медикаменты, которые должны быть, ты берешь на все случаи жизни. И это важно и правильно, особенно все то, что касается там работы твоего желудка, какие-то бактерии, которые ты постоянно употребляешь. Потому что наши маленькие друзья, они здесь имеют одну конфигурацию, а в Африке совершенно другую. И ты невольно, но съедаешь с пищей, даже если она хорошо и правильно приготовлена, даже чистыми руками, все равно там другая микрофлора. И поэтому ее важно восстанавливать, чтобы она не стала уязвимой. Потому что в реальности проблема не в том, что там какая-нибудь дизентерия ходит, а в реальности проблема в том, что люди пренебрегают этими вещами, а потом ты, на тебя все проще ложится, все вот эти вот там.
Ну, хорошо приготовленное и чистыми руками, это часто встречаемо? Или вот этот стереотип, что там полная антисанитария, он все-таки не стереотип?
Я бы сказала, что большая проблема в Индии или там, например, на Маврикии, потому что очень много людей, которые из Индии выходцы, вот у них понятие гигиены, оно вот прям такое совсем слабое. В Африке с этим получше. Лучше, на самом деле. Люди и моют руки, и как-то более бережно к этому подходят. Ну, конечно, я бы не стала есть, может быть, уличную еду, которую там готовят. Вот вряд ли мне нужны такие приключения. Вот. А такая стандартная кухня, она у них очень простая. В основном они едят мясо. То есть у них, ну, я имею в виду именно Намибию, ладно, там Замбию, Зимбабве, там более зеленая такая страна, и там уже появляется всего чего. А вот поскольку там такие большие пустынные площади, они очень мало что выращивают. Ну, может быть, какие-то помидоры они понимают, как огурцы для них не существующие. Ну, то есть они для туристов там готовят, но так к этому странно относятся. А в основном у них вот такая мясная диета. Мясо есть все, разных видов, сушеное, соленое, копченое, в таком виде, в сяком. Хочешь жирафа, хочешь куду, хочешь спрингбок, хочешь там крокодил, пожалуйста. Все варианты есть. Они в основном охотники.
Раз уж мы перешли к кухне неожиданно, что такого самого необычного удалось попробовать?
Ну вот, наверное, то, что все эти бесконечные антилопы, поскольку у них есть, в принципе, животноводство такое, скотоводство, но не везде. И поэтому они в основном вот этих ланей. И ты только смотришь в энциклопедии, кого ты сейчас ешь, и вздыхаешь, их очень жалко, всех безумно. Но они у них действительно, они их выращивают в ограниченных территориях, в таких как резервациях, да, для того, чтобы туда не проникли хищники. Они там размножаются в огромном количестве, и это их способ ведения этого сельского хозяйства. Это самая такая простая, безопасная еда.
Но вот кажется, жарко. Когда жарко, мяса-то не хочется вроде бы как.
А какие варианты? Ну, то есть, они еще едят мамалыгу, они едят такую, ну, как манка, знаете, сеченое пшеничное зерно. Но это, наверное, не совсем то, чем я бы питалась. Там нету гречки. Рис бывает, да, его заказываешь отдельно обычно. Ну, то есть, как бы у них в основном такая еда. И ты, куда бы ты ни приезжал, здорово, когда ты можешь приспособиться вот к этой стандартной еде. Например, мы были в Гватемале, и там были всегда там паста из черных бобов такая, яйцо. И вот у них очень много там овощей рядом. И ты всегда ешь вот это сочетание, и оно тебя реально насыщает на день. То есть они выбирают то лучшее из того, что у них есть, для того, чтобы питаться этим. И ты, если к этому приспосабливаешься, очень просто везде найти там свой завтрак условно, ты спокойно живешь. А если ты начинаешь искать свою какую-то еду, то не факт, что это будет, во-первых, то, чего ты ожидаешь, а во-вторых, что оно будет должного качества, потому что люди не знают, как это готовить, и они начинают изобретать какие-то странные вещи. Девочки в нашей группе брали какие-то коктейли, и это было совсем не то, что в стандартном, там, не знаю, каком-то виде продают в других местах мира. Стоило безумных денег. И мы все попробовали и сказали, о боже, ну то есть это невозможно пить.
Ну вы приспособились как-то.
Конечно, да. Я к этому очень спокойно. Я не очень неприхотливое существо.
А вы сказали, группа. Вы группа ездили? Это группа?
Да, нас было вместе с гидом 10 человек. Мы всегда ездим группами. И, ну, это здорово, потому что у тебя всегда есть единомышленники. И гораздо проще что-то решать в складчину, потому что как бы для одного человека иногда не открывают какой-то там аттракцион, а для 10 откроют. Поэтому всегда можно договориться.
А планировали все вместе или кто-то был вот один? Кто,
ну, у нас есть пионер-вожатые, да, те, кто помогает это все организовывать, да, и они большие мастерицы этого дела.
А попадали в какие-нибудь ситуации, такие, не знаю, опасные, что-то вот такое эмоциональное случалось в этой поездке?
Ну, я опять говорю, хорошая подготовка лишает приключений вообще-то. Ну, то есть, на самом деле, все было очень безопасно, не было никаких проблем, и не могло бы быть. Могло бы быть небезопасно, если, ну, люди не соблюдают инструкцию. Ну, мы так достаточно нарушали правила очень умеренно. Ну, например, там, в зоопарках, вот в этих, ну, в зоопарках. Это мы для них зоопарк, это они на нас смотрят, они-то там живут. В этих парках национальных мы, например, открывали дверь автобуса для того, чтобы сделать фотографию, потому что у нас не открывались некоторые окошки, и нам нужно было всем, конечно, каждый свой там мобильный телефон или огромный фотоаппарат пытается засунуть свой этот хоботок в маленькое такое окошечко вентиляционное. Это невозможно. И мы так приоткрывали быстро, и закрывали. Хотя это нельзя делать, понятное дело, потому что за любым кустом может быть лев. Но просто кустов не было. То есть ты видишь эти все бесконечные просторы, там, километр туда, километр сюда, у тебя камни и все остальное, но правила есть правила. Ну вот. И мы их соблюдали, мы не убегали, не бегали за животным, не дергали льва за хвост, поэтому все было достаточно просто и нормально, да. Ну, мы летели, мы быстро ехали, да, по тем самым. Иногда, конечно, когда ты по этим ухабам едешь, и куда-то попадает там какой-то камень, отвалившийся, дыщ, по дну, и ты думаешь, а вот если сейчас что-то пробьет, то ты не знаешь, в эти сутки кто-то проедет или нет. А мобильной связи в некоторых местах нету. И поэтому ты сидишь и думаешь, окей, и вспоминаешь историю про берег скелетов. Почему он называется берегом скелетов? Потому что очень часто туда после кораблекрушений из-за коралловых там рифов попадали корабли, и люди все выживали, все в порядке. Они оказывались на берегу, где нету ни воды, ни еды, и никого. И очень жарко. И ты там просто стоишь и вот просто ждешь своей участи. И если тебе повезет, то мимо пролетят, заберут тебя или там проедут, проплывут. И, конечно, сейчас, наверное, это не так. Все-таки есть и GPS, и все остальное. Но все равно в душе не очень приятно. Мы покоряли одну из больших дюн в одном из национальных парков. И в этом национальном парке люди приезжают и делают это в основном в составе групп. Ну, то есть в одно и то же место все люди съезжаются на своих машинах, и вся эта группа там забирается на эту огромную дюну, делает фотографии, а потом там такое огромное мертвое озеро, где ты снова смотришь, как это, и все это очень красиво и безумно красиво, правда, как в кино. Но периодически есть какие-нибудь рейнджеры одинокие, да, которые говорят, нет, мне не надо со всеми, я сделаю сам. И они куда-нибудь уходят. И вот нам один из там гидов рассказывал, из водителей, которые там приезжают на этих огромных автомобилях, знаете, которые все вездеходы. Они говорят, что да, вот там месяц назад был случай, когда там два американских туриста, причем достаточно возраст, такие решили, что они самые умные, пошли без всей группы на какую-то там дальнюю дюну и взяли с собой слишком мало воды, и мужчине стало плохо, ну, потому что жарко, и у него начался сердечный приступ. Жена его пыталась еще какое-то время нести, потом сдалась, и она пошла сама, и у нее тоже было обезвоживание. В общем, в 3 часа дня водители групп обнаружили, что стоит машина неприкаянная, все уже разъезжаются, потому что обычно все приезжают очень рано утром, в 5-6 утра, чтобы до 12 уже все ушли, и очень жарко. И они смотрят, а стоит машина. И они решили поискать. И слава богу, что нашли и донесли этих людей. Они не погибли, но на самом деле от смерти их отделяло там несколько часов фактически. То есть, если ты занимаешься самодеятельностью, то на свой страх и риск может быть очень странные вещи. То есть, конечно, ты можешь выйти там вот опять так же и в парке, да, если ты едешь один, и многие там палаточники. Всех предупреждают, что так нельзя делать, и периодически там ездит эта полиция, которая смотрит, да, специальные люди, которые работают в этих парках. Но, конечно, ты можешь проявить большую самостоятельность и пойти в кустики и встретить там свою судьбу, в общем-то. Просто зачем это делать, если ты знаешь, где ты находишься? Это как, ну, не знаю, если ты едешь в автомобиле, надо пристегиваться. Если ты в Африке, и тебе говорят, не надо выходить тебе в кустики, вот там у колеса остановись, а мы споем песню, чтобы ничего не слышать. То так и надо делать. У этого есть история. И эта история, оплаченная чужой жизнью и кровью. Зачем рисковать, непонятно.
Это путешествие в Африку поменяло что-то в вас?
Я думаю, что каждое путешествие что-то меняет в человеке. И прежде всего, это такая ценность жизни и ресурсов, которые ты вдруг осознаешь, потому что ты видишь очень, ну, людей за чертой крайней бедности, и ты возвращаешься назад, думаешь, боже, Латвия прекраснейшая страна в мире, у нас очень хороший уровень жизни, у нас прекрасные люди, мы должны беречь это место, эту планету, не лить воду вот так вот гектолитрами. И, ну, ты понимаешь вот эту ценность вот этого ресурса, и появляется такое желание заботиться. Кто-то в группе иронично называл это бременем белого человека, но тем не менее, когда ты понимаешь, что у тебя есть ресурс и какие-то монетки у тебя остаются, ты думаешь, им они нужнее. И ты четко это осознаешь совершенно, что я здесь могу добыть еще, а они там нет. И вот какое-то такое желание помогать, быть рядом, наверное, сочувствовать, беречь, да, это есть.
А вернуться хочется туда?
Конечно, однозначно, да. Это, ну, такая жизнь настоящих приключений, как вот прям, как в передаче, как в кино, когда ты остро чувствуешь, далеко видишь, ты не отвлечен от чего-то, размышлением о там, смысле бытия, бренности, отношениях. То есть нету вот этого постороннего когнитивного шума, который рождает очень много мыслей. И зачастую, когда мы много рассуждаем, у нас там как это происходит, такая варка в голове, там твоя голова кристально пуста, ты просто живешь в этот момент. И ради этого стоит ехать.
Вот и подошел к концу наш выпуск. Мы побывали в 4 удивительных странах Африки – Намибии, Ботсване, Замбии и Зимбабве. Психолог Анна Кашина поделилась своими яркими впечатлениями, а мы, в свою очередь, надеемся, что эта программа вдохновила вас на собственные путешествия и открыла перед вами еще одну сторону этого загадочного континента. Не бойтесь мечтать, исследовать мир, и, возможно, однажды сами окажетесь в этих невероятных уголках Африки. Спасибо, что были с нами. Напомню, что «Современную Одиссею» вы можете слушать в подкастах на крупнейших подкаст-платформах. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые выпуски. Программу подготовила и провела Елена Вихрова. Пока!
«Современная Одиссея» на Латвийском радио 4.